говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет 30-я передача из цикла «Богом моим пройду стену», посвященная житию и трудам архимандрита Тавриона Батовского, исповедника православия 20-го столетия, выдающегося старца и духовника многих и многих духовных чад. Во второй половине часа в эфире совместный проект «Радио Радонеж» и Фонда духовного наследия митрополита Антония Суровского. Вы услышите фрагмент беседы, записанный 9 апреля 1991 года. Владыка продолжает размышлять о внутреннем духовном смысле божественной литургии. Материал любезно предоставлен «Радио Радонеж» Еленой Садовниковой и Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает знакомить вас с воспоминаниями духовных чад преснопамятного архимандрита Тавриона Батовского, выдающегося старца, духовника, исповедника православной веры 20-го столетия. В прошлой передаче мы начали знакомить вас с воспоминаниями монахини Тавифы. Краткая история одной из многих московских семей в бывшем Советском Союзе, которая благодаря отцу Тавриону нашла свой путь к Богу и к самим себе. Эта семья живет сейчас во Франции, а до этого эмигрировали из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки, где мать семейства и приняла монашеский постриг с именем Тавифа. Мать Тавифа продолжает свои воспоминания о духовнике, архимандрите Таврионе, а также прозвучат фрагменты детских воспоминаний ее дочерей, посвященные батюшке.
Что-нибудь как поездок наших.
Да, я помню, когда мы с тобой поехали только вдвоем. Есть мама до старца и мама после старца. Мама до старца, часто я в комнате слышу, она плачет. Часто плакала, грустная была. После старца она уже такая сильная. Но старец, он как бы ей заменил и отца фактически. Не только духовное руководство, это было, что мама же не было родителей, это как бы стал ее отец. Вообще, это уже она стала очень сильная после, как она познакомилась с старцем. В общем, все переменилось как бы в нашей жизни. И вот она все время рассказывала, какой он замечательный, какой он красивый. Еще раз сказать, что я, когда была маленькая, меня вот считали, что я красивая. У каждого ребенка такие наклейки были немножко. Мне наклеили, что Олечка красивая, у нее глазки красивые. Я это страшно не любила. И тогда гости, у нас всегда было много гостей. Новые гости приходили, я сразу пряталась. Я очень стеснялась, сейчас начнется с этими глазками. Я скорее, у нас вешалка такая в коридоре, я за шубу там спрячусь, сижу, как они уйдут. И мы пошли в церковь, и мама говорит, вот какой, ну, я уже знала, что старец очень красивый, и вот я стояла и ждала такого красивого старца. Старец, в принципе, это старочек, но я как-то не понимала этого. Ну и вот вошел какой-то старый человек в черном, совсем некрасивый, с длинной бородой, и прошел. Я очень обиделась на маму, потому что мама всегда говорила правду, а тут что-то такое, это совсем не то, что я ожидала. И я вот так в службу шла, я думала, у меня два брата, один брат очень много шутил, мы его очень любили, много с ним смеялись. Я вот сейчас приедем, будем смеяться маме и старцу, что вот он совсем некрасивый. Я так все стояла, вот так, вот такие мысли были, я так помню, как вчера было. И так служба прошла, и на следующий день мы опять были в церкви. Это, я не помню, что это было так. Я не помню точно, как все это было.
Пошли уже благословляться.
Нет, мы пошли в церковь утром, опять были в церкви. И тогда один момент, или я заснула, или не знаю, как это было, но я увидела старца в его красоте. Это был свет, он был очень в таких сверкающих одеждах. И это была очень большая радость и большое счастье. Вот пребывание вот в этом месте, это был огромный-огромный праздник. И вот как-то вот это было замечательное такое вот... Ну, это на всю жизнь это было вот... Действительно, это был красивый старец. Я поняла, что вот это есть красота физическая, а есть красота, вот другая красота. В общем, я поняла, что вот в тот момент. Да. И потом, ну, когда мы пошли уже уезжать, мама пошла, и мы, и как всегда, она как ты сказала, как ты всегда.
Вот батюшка, какая у меня дочка.
А я не знала, куда мне спрятаться, просто чтобы не было. И тогда он, как он несколько очень строго на меня посмотрел. И как он сказал, что...
Молись, а то много будет искушений. Да. А будешь молиться, как-нибудь обойдется.
Да, и он так очень строго ко мне
и после относился. Этого я уже не говорила, что Олечка...
Да, я была очень рада, потому что...
У меня Сонечка...
Мои мучения закончились.
На этом закончилось. Я внутренне роптала на какую-нибудь монахиню или кого-то в монастыре, то он говорил: терпите друг друга и так исполните закон Христов. Часто это повторяли. Все хорошие, когда терпят друг друга. Помнишь что-нибудь еще, как ты была у старца, как благословлялась?
Дома всегда было скучно. А непонятно, почему там не было скучно. В монастыре там же не было никаких таких особенных развлечений, но вот самое мучительное чувство для меня лично скуки никогда не было в пустынке. Это всегда было какое-то наполненное такое ощущение, какой-то радости. Нет, он нам всегда дарил медальки, дарил крестики, а мне не так вот специально ничего.
Ну, всем же дарил.
Нет, всем дарил, но вот кому-то платок даст, или варежки. Плюс, как он со мной строго все же так сказал, пусть молится, будет много искушений, началось как-то у нас.
А я вот что взяла, собрала перед отъездом все крестики, которые старец давал, медальки. И вот зашила все это в тряпочку.
А что ж нам не далось, если зашила?
Нет, ваши наши были. Кто нам
не все растеряли.
Я только свои. И вот так вот меняю время от времени эту тряпочку.
Там
у меня крестик. А кто эта счастливая девочка,
которая... Нет, ну вот, а потом уже перед нашим отъездом, это уже гораздо позже, мне было лет 12, 11, 11 лет, наверное, почему не уехали сразу. И мы были в комнате, прибежала одна сестра, говорит: идите скорее, батюшка зовет. И мы все побежали, счастливые, а мамы не было, только мы побежали, а он звал совсем не нас, а моего старшего брата. Когда мы стали вспоминать, что кому отец Таврион подарил. И какая-то моя сестра, не помню точно, только говорит: да, видимо, отец Таврион Олю не любит, потому что ей ничего не подарил. А меня это вдруг, то есть я... У меня мысли были такие, что, может быть, что он меня не любит. Но когда я вдруг поняла, что другие это говорят, что, может быть, действительно, у меня, знаете, у меня сделалось такое состояние полного тупика, и я: ах, не любишь, и не надо. А там была речка, и говорили: сестры, не ходите, там лед тонкий, не ходите близко.
Вот
А нет, у меня было такое состояние: не любишь, вот пойду сейчас буду ходить по льду. И, ну, я, конечно, пойду, не пошла ходить. Но было такое состояние, вот такое... Ну, вот такое какое-то очень тяжелое внутреннее состояние, которое у меня часто потом и бывало. Вообще, у меня часто, сейчас уж, слава богу, нет, но в молодости часто бывало такое состояние. И мы пошли в церковь на следующий день, я думаю, это было, не в тот же день. И надо пойти к кресту, а я не пойду, и все же пошла к кресту. И подхожу к кресту, а когда там подходили к кресту, надо было именно быстро это подходить, потому что много народу. И вдруг я чувствовала, он взял руку и положил, не кладет мне на голову. А я, надо быстрее идти, я хочу пройти. Он говорит: стой спокойно, там кто-то сказал. Рядом стоял какой-то, там, не знаю, диакон, кто-то стоял, какой-то еще человек. И он говорил возглас там что-то или что-то. В общем, это длилось довольно долго. И вот пока он мне держал руку, вот это состояние такого очень тяжелое состояние. Прошло из такого мрачного, ужасного состояния огромное такое счастливое состояние сделалось.
Мы очень любили послушание. Помогали на кухне, мыли посуду, носили воду, стирали белье. Мы, конечно, вешали белье, мы сами не стирали, мы вешали его. Пилили, кололи, складывали дрова и даже мостили дорогу. Вот. Этот труд был очень радостным и интересным, приятнее всякого любого развлечения. Я помню, как строили баню, и паломники носили кирпичи. И я обратила внимание, какие одухотворенные, сосредоточенные молитвенные лица были у людей. Святой труд ради Христа. А если приезжали люди с другим настроением, старец говорил, это вам не колхоз. У него была поговорка такая. Отбой он сказал, это тебе не колхоз.
И он часто говорил, что вот как маленький ребенок молится в церкви, когда он приходит к Богу, то он молится. А у меня от моего детства остались какие-то очень странные воспоминания. То есть я ничего не помнила, все забыла, когда была совсем маленькая. И я как-то внутренне спрашиваю батюшку, а что же вот если нету такого, что же тогда бывает? И он как-то мне не отвечает. И вот один раз я ехала на поезде, мы ехали в Ригу, я лежала на верхней полке, у меня что-то не спалось. И вдруг я вспомнила ужасное событие, какое, что я сделала, когда я была совсем маленькая, когда мне было еще лет 5, что я чуть не убила своего маленького брата. Это было, ну, в общем, ужасное такое, ужасное событие, потому что мы жили в деревне, были никто за нами мало следили, родители были молодые. И вот я плакала, я горько плакала, и вот это я думала, что это заставлен мне восстал, чтобы я это вспомнила, чтобы я могла потом исповедоваться. Потом я исповедовалась у нашего священника, который был у нас в церкви в Москве. И один раз заставлен сказал, что вот вы смотрите в свое сердце, если посмотрите в свое сердце, то там Христос. Мы ходили после причастия гулять. Там в лесу, там было, они говорили, старушки, Святая Горка. Ну, там это не Святая Горка, это просто там был лес, сосны там росли. И я так заглянула и вижу, как какой-то огонек прямо в сердце. Так.
Однажды я была в пустыньке со старшим сыном Дмитрием. Службы начинались очень рано. И я решила дать ему подольше поспать, а одну службу пропустить, потому что он был слабого здоровья. И вот я пошла на литургию, а он в келье остался отдыхать. Литургия шла своим чередом. После Евангелия, это было воскрешение сына вдовицы, старец вышел, как всегда, сказать проповедь. И так эта проповедь нам подходила, что я страшно пожалела, что Дмитрия нет. Ну что же делать? Сейчас бежать в келью, конечно, я ничего не успею. А батюшка продолжает. И вот, как тогда Господь, так и мы говорим современным юношам. «Юноша, тебе говорю, встань!» Выкрикнул просто последние слова. И я слышу вдруг торопливые шаги, почти бег. И в церковь входит очень быстро мой сын Дмитрий. А старец продолжает проповедь. «Мама как любит своего сыночка, а мама не может исцелить, а тем более воскресить. А Бог может. Бога больше мамы люби». И повторил: «Бога больше мамы люби». И однажды дал ему читать апостол. Анита так тихонько читает, как и сейчас, совсем прямо как неживой. И он говорит: «Такой большой, так тихо читаешь». А он говорит: «А надо громче?» «Ну да». Громче, а потом говорит: «Дмитрий, у вас смиренный». И эти слова, к сожалению, на нем забывались и продолжают забываться. С 17 лет в монастыре столько работал. Даже страшно сказать, как он работал, почему он не умер, даже ни вся наука это не может объяснить. Потому что это далеко больше человеческих сил. И сколько он расписал, и церквей, и икон сколько он написал, и сколько он трудился. Однажды подходили к причастию, и Митя подходит. И батюшка говорит, причащается раб Божий Леонид. А я сзади иду и говорю, батюшка, это же Митя, Дмитрий. А он говорит, ну да, я же так и говорю, причащается раб Божий Леонид. И мне потом сказали, что другое имя – это к монашеству.
Еще что там была юродивая Евгения, она была прозорливая, и она сказала тоже отцу Андрею, он Дмитрий, она сказала, ты вот поедешь в Троицкий монастырь, будет у тебя много послушаний, будешь дезинфектор, много работ, будешь дезинфектор. А он был вот маляр, дезинфектор, попа, дезинфектор. А потом, ну вот почему же Троицкий монастырь? Потому что мы же уже знаем, что мы уезжаем за границу. Мы о существовании Жданвийского Троицкого монастыря мы не знали совсем, даже неизвестно было. А когда он, отец Андрей, вот Дмитрий пошел в Троицкий монастырь, он вспомнил, что это сбылись слова этой юродивой Евгении. А отец Тавырион ее сажал рядом с собой.
Еще про эту блаженную Евгению тоже. Она вообще такая была, любила поругать всех. Ходила босиком, у нее были такие страшные ноги все. Просто и по зиме, зимой, ну так она производила впечатление, немножко страшно. Но ко мне она очень хорошо относилась, уже остальных она ругала. Там мне подружки иногда, мы, а иногда одни приезжали, иногда с подружками, она так всех очень, это, зубы нельзя чистить после причастия. Там. А мне говорит, иди помогай, она там варила какие-то тряпки и травы, там печка была. Я говорю, стой, вот помогай, следи за кастрюлей, я там стояла, вот следила. И вот когда у меня один сын болен атизмом, и я очень тяжело это не могла никак смириться с этим, потому что ну, это очень тяжелое заболевание, когда маленький ребенок себя ненормально ведет, это надо входить в какую-то, это очень тяжелая болезнь, надо как бы, чтобы он не кричал, надо было какие-то, ну как бы своего рода юродство это. И потом вот когда я вспоминала, что она мне говорила, вот помогай мне, мне как-то я стала считать, что мой сын юродивый. И это мне помогло принять, то есть я очень плохо с ним занималась, потому что я не умею заниматься с детьми, но мы как-то вот эту болезнь, это она очень много дала нашей семье, и этот ребенок очень много принес всем нам. Он действительно, он, конечно, он не святой, не уродив, но, в общем, это...
Ну, он очень-очень светлый. Когда да. он приходит причащаться, даже люди говорят, прямо как солнышко.
Нет, вообще, с моим депрессивным характером как-то эта болезнь, мы ее пережили, и это ее, я считаю, что это ее помощь очень большая.
У Дмитрия открылся талант колориста. И он увлекался импрессионистами, Сезанном, постсезанистами. И все его хвалили. В частности, вот Арцебушев как раз, он тоже художник. А другие говорили, что это не христианское искусство, и что христианин не может так писать. Я не могла сама решить этот вопрос и решила спросить у старца. Взяла самый его лучший этюд, натюрморт. Самый лучший натюрморт, это было серое, белое на белом фоне. И ужасно тяжелый он был такой, знаете, много там масла, много белила. Я с трудом доволокла, но привезла из Москвы и показала старцу. К моей великой досаде и сожалению старец не высказал восхищения. А это что? Это надо в музей в Нью-Йорк. Ну подожди, я ему сейчас напишу. Взял бумагу и написал: «Дорогой Дмитрий, делать надо то, что полезно, делать надо то, чем можно существовать». Эта записка изменила наше мировоззрение, вот мое и моего сына, от богемного поклонения искусству к христианскому мировоззрению. Однажды приехала я ненадолго и одна. Пришла бы без детей, пришла благословиться на обратную дорогу. А батюшка одет в светском, длинное пальто, шляпа, такой красивый. Увидел меня, как вы уже уезжаете, ну давайте быстро. И в двух словах ответил на все мои вопросы. А вопросы были такие. Я от тяжелой такой семейной жизни, я заболела такой странной болезнью, типа кликушества, как вот описано у Достоевского кликушек. У меня начинались спазмы какие-то, стучали зубы, и все как будто обрывалось. Ну, это называется синдром психо... дистонический синдром, что-то такое. В России это бывает, это, особенно в мое время было, тяжелой такой жизни у женщин. Ну, не такое частое, конечно. Вот я рассказала это батюшке. Да, и падала, прямо вот иду по улице, ложусь хоть в грязь, хоть где. И я говорю, батюшка, а я не умру, а он только улыбнулся. Я теперь понимаю эту улыбку, запомнила на всю жизнь. Потому что вот годы идут, а я себе живу и живу. И он говорит, болезни бывают телесные, бывают душевные. При этих словах он внимательно на меня посмотрел и спросил, ты знаешь душевные болезни? Я подумала, что про мою маму, которая была тяжело больна и потом уже умерла, она покончила жизнь самоубийством. И говорю, да, знаю. А батюшка продолжает, а у тебя болезнь духовная, ничего, пройдет. Вскоре после этого мне порекомендовали хорошего психолога, и, в общем, эта болезнь как-то очень фактически была преодолена за молитвы старца. А спустя лет 5 пришла к нам беда. Когда мы были уже в монастыре, заболела моя доченька, самая прекрасная, самая помощница, такая складная Катенька. И вот узнали мы, какие бывают душевные болезни. Благодаря ей мы нашли в Риме церковь, она нашла церковь, она и в монастырь всех фактически увела. Она сказала, что идти в монастырь. Получилось, что просто в один какой-то момент, буквально в несколько дней, она превратилась совершенно в другого человека. Это было ужасно просто для нас. Это было ужасно. И вот это мне, конечно, помогла эта фраза, когда он сказал, ты знаешь душевные болезни. Однажды приехал муж, пришел к нам, потому что он жил отдельно, но он приходил регулярно. А в это время уже началась эмиграция. И он говорит, ты знаешь, давай уедем тоже. Я говорю, я без старца ничего не делаю, только если старец благословит. Ничего, он не стал возражать. Через неделю приходит и говорит, ты знаешь, где я был? Где? Я был в пустыньке у старца. Ну, и вот была, мол, вечерняя служба, и я подхожу, все, батюшка всех благословляет. А между прочим, я не помню, чтобы он после вечерней службы благословлял. А тут вот он решил, всех стал благословлять, и мой муж тоже подошел. И старец сам, без всякого предупреждения, ему говорит, это вы хорошо решили, поезжайте, да только смотри, детей не обижай. А муж так смотрит на меня и говорит, как же он так сказал, детей не обижай. Разве я могу обидеть детей? Я вам построю дом на берегу океана.
Наша бабушка, папина мама, она вообще как бабушка, она была очень хорошая, но к маме она была очень плохо, как свекровь, но она это скрывала, но всегда как-то...
Я не так это замечала.
У нее было незаметно. Но она вообще была человек очень такой честный, но такой коммунистически настроенный. И вот, например, мы соблюдали посты, мы ездили к ней регулярно отдыхать. И вот я поехала, думаю, о, как я же поехала к бабушке, я же нарушила пост. И потом я просто сообразила, что она мне ничего не дала скоромного. Да. Она знала, что я соблюдаю пост, она мне ничего скоромного не дала. А поехала в пустыньку, и мы поехали уже перед тем, как уезжать всей семьей, благословляться в дорогу. И стал всем давать крестики, и ей дает. А она как-то смутилась, и говорит, маме, говорит, Таня, ты скажи, что я же не крещенная. Мама говорит, Мастерков, она не крещенная. Мама говорит, крест нести всякий может. И она взяла крестик.
Thank you.
Когда я приехала, по-моему, я была одна. Не думаю, что я была одна уже. Когда попрощаться с батюшкой, он уже не вставал, он уже лежал такой маленький такой, как топчанчик, вот он на нем лежал. И уже не вставал. Только был, почти не разговаривал, благословил меня. И рука пахла ладаном у него. И протянул руку в тумбочку и дал мне опять 5 рублей, которые я тоже не сохранила. Вот для батюшки каждый человек самый неприметный имел абсолютную ценность. Вот однажды я наблюдала, как он собрался ехать в Ригу, и сел в кабинку, разрешил паломникам подъехать до Риги в кузове. Вот все быстренько вскочили, молодые все влезли в кузов. А одна пожилая женщина, и так, и сяк, и никак не может туда залезть. А ребята стоят внизу и смеются. А батюшка подошел, так руки просто хотел ее подсадить. Потом руки отдернул и прямо застонал. Да помогите же вы ей. Так было.
Потому что он не мог, он же монах, он не мог
дотрагиваться до женщины. И ужасно это было трогательно. Но батюшка всегда помогал нашей семье. И впоследствии, после этих 5 рублей, всегда он помогал, поддерживал нас не только духовно, но и материально. Однажды позвал меня, когда уже зашла речь о эмиграции, и стал укладывать в пакет какие-то пачки денег. Укладывает, сам приговаривает, чтобы правая рука не знала, что делает левая. И я видела, что он положил 5 каких-то пачек, подумала, 500. Уже очень много, но я научилась слушаться. Пришла в келью, развернула, там было 5000 рублей. Я совсем растерялась, побежала назад, хотела вернуть. Батюшка говорит, берите, вам пригодится, только никому не говорите. Мы тогда еще и не думали об отъезде. А через 3 года старец благословил нас уезжать за границу. И на эти деньги мы смогли выехать. Без этих денег мы бы, конечно, не могли бы. Я купила на эти деньги арфу. Как раз Катя играла, Оленька тоже играла, но арфа была Катина. Катина очень красиво, она играла на этой арфе.
Потом
так волосы распустит. Это было красиво, бедная Катя. И потом, когда надо было уезжать, мы ее продали, моментально продали за эти же самые деньги и выехали. Когда мы перед самым отъездом пришли прощаться со старцем, он сказал, напишите мне письмо. Я написала из Вены. Через пару дней моя дочь видела сон. Старец с совершенно мертвенным желтым лицом вел всех нас за руку к иконе Божьей Матери со словами «Теперь она, теперь к ней». Утром дочка Маша сказала, старец умер. Через несколько дней, когда мы были уже в Риме, пришла телеграмма. 16 августа погребен старец.
В 30-й передаче из цикла «Богом моим пройду стену», посвященной старцу и духовнику, исповеднику православной веры 20-го столетия архимандриту Тавриону Батосскому, сегодня прозвучало продолжение воспоминаний монахини Тавифы, а также членов ее семьи, которые рассказывали об отце Таврионе. С этими воспоминаниями мы продолжим знакомить вас и в следующей передаче нашего цикла, посвященного архимандриту Тавриону Батосскому.
Христос воскрес и смерть – это истина. И истина почему? Потому что смерть он смертью победил. Мне просто досталось так. Господь сказал, вот я уничтожаю смерть. Нет, смертью Сына Божия уничтожена смерть. Вот вам факт. После этого скажите. Разве не уничтожена смерть? Нет. Иисущего в гробе жизнь даровал. Не воскресил, собственно, так, а и жизнь им дал. Сколько здесь милости Божьей, сколько здесь ласки, и сколько для нас назидания. Что значит, наш усопший, кто бы там ни был, нет последнего дня суда, значит, они могут быть помилованы Богом и причтены к лику святым. А как? Она то именуется, вот эта усопшая, жаждущая церковь. Вот видите, жаждущая церковь. Значит, она жаждет того, чтобы за нее молить. Поэтому и литургия чаши Христова одинаково приносится, как у живых, так и умерших. Вот видите, одинаково.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Дорогие наши слушатели, в цикле передач «Видихом свет истинный» мы продолжаем знакомить вас с беседой владыки Антония, посвященной православному богослужению и, в первую очередь, последованию божественной литургии. Сегодня прозвучат фрагменты записи, сделанный 9 апреля 1991 года.
Вы воспоминаете, и затем, когда позже святые дары переносятся с жертвенника через народ на престол. И я хочу начать с одного замечания, которое сделал отец Михаил, и за которое я очень благодарен. Я говорил о том, что разница между малым и великим ходом заключается в том, что малый ход совершается, конечно, в присутствии верующих, но также и в присутствии оглашенных, то есть тех людей, которые допущены в храм, но которые еще не приняв крещение, не являются членами этого сложного, богатого содержания тело Христово церкви. Тогда как во второй части литургии, начиная с Великого Хода, в принципе, присутствуют только верующие, то есть принявшие крещение, ставшие христианами, и поэтому в первой части, о которой я уже говорил тогда, читаются молитвы, которые говорят о том понимании, о том знании о Боге, без которого никто и в храм не придет. А во второй части произносится символ веры, который говорит о Боге, каким Он открылся во Христе, и Отче наш, которым мы называем Бога нашим Отцом. И причем я подчеркиваю, что наша связь, как бы, с Богом, Отцом, происходит как бы во Христе, не только через Христа, потому что мы Его ученики, но во Христе. Потому что в крещении мы погружаемся в Его смерть и исходим из Его крещения для того, чтобы жить Его жизнью, жизнью воскресения. И вот отец Михаил обратил наше внимание на то, что это может быть слишком просто сказано, и действительно оно было упрощенное. Потому что, конечно, никто из нас не может сказать, что как бы он ни был частью тайны Христа, частью тайны церкви, он уже является Сыном Божьим в таком смысле, которым кто-либо другой совсем им не является. Всякий человек, который услышал голос Христа, всякий человек, который обратил на это слово Христово внимание, всякий человек, который может сказать, что у Христа глаголы вечной жизни, то есть, что когда он говорит, в нем рождается сознание, измерение жизни, которое земля не дает. Всякий такой человек, конечно, в той или другой мере соединен со Христом. Но мы можем также сказать, что никто из нас, крещенных, даже святые, не является настолько едиными со Христом, чтобы можно было бы их отождествлять с Ним. И когда мы говорим «Отче наш», мы говорим «Отче наш», потому что мы со Христом действительно глубоко связаны, но еще не выросли, однако, в полную меру нашего единства с Ним. Это очень важный момент, потому что это сознание того, что все нам уже дано, и однако нам вырасти в полную меру того, что нам зачаточно дано и является как бы содержанием нашим возрастанием в духовной жизни и в церкви. Вот апостол Павел, например, употребляет образ ветки, которая прививается к живоносному дереву, к такому дереву, которое глубоко укоренено почве, которое растет с полной силой, в полной славе своей. И можно к этому дереву привить веточки, которые без этой прививки умерли. Но если мы подумаем о том, что происходит, то происходит вот что. Садовник глядит вокруг себя, видит какие-то растения одного и того же рода, что и это дерево, или приблизительно одного и того же рода. Он видит, что это растение хилое, что оно не в состоянии вырасти в полную меру, победить все силы смерти, которые уже заложены в нем, не в состоянии из живоносной почвы выделить себе жизнь и не может противостоять против тех нападений, погоды, холода, ветра, животных, которые вокруг него будут. И вот тут совершается что-то, мне кажется, очень страшное, о чем мы не думаем, когда мы думаем о прививке. Мы думаем о прививке как в моменте, когда новая жизнь дается. Но до этого дается что-то другое. Вот до этого было умирание, во-первых. И умирание не добровольное, а умирание в силу неспособности жить, бессилия жить. И садовник берет нож и отрезает эту веточку. Если эта веточка могла бы говорить о том, что она переживает, она бы сказала, что ты делаешь? Я еле-еле жила, потому что я была соединена вот с этими корнями, от которых ты меня отделил. А теперь из меня течет сок, течет жизнь. Ничего не останется от меня через одно мгновение. Ты говорил о том, что ты хочешь мне дать жизнь, ты меня окончательно сейчас погубил. А садовник знает, что он делает. Он подходит к живоносному дереву, и он прививает эту веточку к дереву. А в чем же эта прививка заключается? В том, что он свой нож вонзает в тело этого дерева, ранит это дерево и соединяет это дерево, это жизнь, эту веточку, рану к ране. Это очень страшный образ. Потому что для того, чтобы дать жизнь, надо допустить, чтобы из тебя она кровью текла. И когда мы говорим о Христе, который нам дает вечную жизнь, мы должны помнить, что дается она нам не просто крещением, как обрядом или таинством, а как божественным действием литургического характера. Эта жизнь коренится в том, что Христос
умер на кресте. Он принял на себя смерть для того, чтобы он мог с нами соединиться жизнью. И вот эта веточка, которая рана к ране прививается, которая привязывается к этому стволу или к этой ветке, с тем, чтобы она не отпала, это тоже очень важный момент. А что мне сейчас не о чем говорить, ясно нам, что каждый из нас, как бы он ни привился бы к жизни, может отпасть любую минуту, если он выберет смерть в той или другой мере, выберет свободу от этого единства с деревом. И вот эта связь — начало жизни. И что происходит? Та жизнь, которая вытекала, как кровь течет, из отрезанной веточки, сейчас заменяется сильной, крепкой жизнью, которая течет по всем сосудам, которые проливаются через все клетки живоносого дерева. Но тут очень важно надо отметить одну вещь. Это то, что жизнь живоносого дерева действительно передает жизнеспособность, дает силу и возможность этой веточке жить. Но это делается не внезапно. Это делается постепенно. Сок от живоносого дерева пробивается медленно и пробивается не против веточки, а пробивается, как бы сливаясь с ней, вливаясь в нее. Но тут еще очень важная вещь. От того, что льется в эту веточку сок из живоносого дерева, веточка эта не перестает быть собой. Она не изменяется в природе. Она остается собой в полном смысле слова. Нет, в большем смысле слова, чем она была собой, когда еле-еле дышала, когда еле-еле существовала. И эта живоносная сила того дерева, к которому она привелась, эта живоносная сила ей дает возможность быть собой в такой мере, в такой полноте, которая она своими силами или даже силами земли не могла бы стать. И это относится к каждому из нас, который как бы прививается ко Христу. Каждый из нас, который, сколько бы зачаточно это ни было, соединяется со Христом. Мы не умираем со Христом в полном смысле слова, когда нас крестят младенцами. Мы даже не умираем полной смертью, когда мы крестимся взрослыми. Что-то еще от старого человека в нас остается, как остается в этой веточке, что-то еще не пронизанное жизнью, через большое заглавное «Ж». И поэтому мы можем сказать, что мы во Христе, что Христос в нас, и вместе с этим только зачаточно. Это относится к каждому из нас. А говоря уже о всей совокупности церковной, это то, что соответствует словам Христа, словам Священного Писания о том, что Царство Божие пришло в силе. То есть, что дано, все возможно, но каждый из нас должен его воспринять, его впитать и вырасти под действием его благодатной, животворящей силы. Этим не все кончится? Нет, не все кончится этим. И в этом замечательно то, что мы так богаты. Ведь разве мы можем не понимать, что соединившись со Христом таким образом, что Он нас принял в Себя, что Он переливает в нас свою жизнь, когда мы молимся, когда мы просто живем достойно Его, когда мы приобщаемся к таинствам, через которые благодать переливается в нас, мы становимся действительно все более и более близкими. Но вместе с этим мы и теряем через дурные мысли, дурные желания, через неосторожность, через греховность то, что нам дается, но не полностью. Потому что как бы мы не истекали вечной жизнью, потому что мы дали себе малые веточки быть раненым извне, то в нас все равно течет отток, неистощимый поток вечной жизни, который идет от Христа. Но это не конец. В этом смысле мы можем сказать, что да, отец Михаил верно нас наставил на том, что мы не можем сказать теперь уже, что мы дети Божьи в том смысле, в котором Он Сын Божий. Но мы не можем также сказать, что и оглашенные лишены этого. Тут вопрос веры постепенно возрастает. Но есть какая-то грань, которую мы называем крещением, то есть погружением во Христа, силы и действия Святого Духа, которые нас приобщают Ему иначе, как тоской, иначе, чем желанием, иначе, чем надеждой, какой-то силы реальности. И это должно возрастать в каждом из нас. И это должно возрастать не только в каждом из нас, но во всей полноте церковной, которая состоит из каждого, из тех, который соединился хоть зачаточно со Христом, и в котором Христос и Дух Святой действует, давая ему возрастать в полную меру, которую ему определил Бог. И святой Иерей Йонский в одном из своих писем говорит очень потрясающую вещь, что когда придет полнота времен, то все мы так соединимся со Христом, силой Святого Духа, так будем с Ним едиными, что в Нем и силой Святого Духа мы все, все в совокупности своей и каждый лично станет единородным Сыном Божьим. И тогда исполнится то, о чем говорит апостол Павел в послании, Бог будет всем во всех и во всем. И поэтому, когда мы говорим литургия оглашенных и литургия верных, есть разница. Есть громадная разница в знании, в опыте, в познании Бога. И, следственно, в нашем взаимном с Ним отношении, в общении нашем с Ним. Но грань эта, как бы колеблющаяся, это не то, что здесь ничего нет, а тут все есть. Здесь возрастающее нечто, познание, опыт, вера, общение, любовь, приобщенность, а там случившееся, которое должно вырасти в иную еще меру, о которой мы никакого представления не имеем, потому что никто из нас не знает, даже святые, что значит так соединиться со Христом. Как говорил Христос, я в них, они во мне, и мы в тебе, Отче. И поэтому то, что я говорил, о том, что есть разница между познанием оглашенного и познанием верующего, то есть верного, скажем, употребляя церковный язык, то есть крещенного, Боге очень ясно. И можно еще ее принять. Когда оглашенный, человек, который только-только слухом слышал и чутьем как бы опознал Христа, обращается к Нему или думает о Боге, да, он может сказать: «Господи, Боже наш, Твоя держава несказанна, Твоя слава непостижима, Твоя милость безмерна, Твои человеколюбы неизреченны. Сам, Владыка, по благоутробу Твою призри на нас, и сотвори с нами богатые милости Твои щедроты Твои». Это крик всякой души, которая до края ризы Христовой прикоснулась. Но это еще не то познание, которое нам дается во Христе и которое нам позволяет, как бы опережая полноту времен, вместе со Христом называть Бога нашего Отцом, отцом Христа, который мы можем назвать своим отцом, потому что уже теперь, и это слово евангельское, Спаситель Христос называет нас братьями Иисусскими. Но если посмотреть на этот отрывок, на эту коротенькую молитву, которая читается во время Великой Ектении, в начале литургии, то кто из нас может сказать, что он полностью ее познал, что он полностью знает, верит и уверен в том, что здесь говорится? Не бывает ли у каждого верующего, крещенного, сомнений в том, что держава Божия не сказала, что он господин жизни и смерти, что ничего в жизни не может случиться со мной иначе, как всего соизволения или по положительной воле? Разве бывают моменты, когда нам кажется, что случающееся не может быть волей Божией? А вместе с этим оно так и есть. Самое страшное может быть волей Божией, если мы только умеем это принять. Я вам дам пример сейчас об этом. Я встретил десяток, другой лет тому назад, одного подвижника около Риги, отца Бриона. Он сидел передо мной на койке и с сияющими глазами он мне говорил: «Вы понимаете, какую милость оказал мне Господь? Какую любовь Он проявил ко мне? Какое доверие! Я был еще только молодым священником, и во время гонения он меня выбрал для того, чтобы послать туда, куда священник не имел права войти. Сначала на долгое сидение в тюрьме, а потом на десятилетия в концентрационном лагере. Чтобы я был там, где я ему нужен». Он сумел видеть в страшном пути своей жизни дело божественной любви и божественной державы. Слава Твоя, Господи, непостижима. Кто из нас может говорить о том, что он как бы пережил, я не говорю о том, чтобы он видел, а как-то пережил сияние божественной славы? Святой Григорий Ниский говорит о Боге как о божественном мраке, потому что его сияние таково, что если только взглянуть на него, ты слепнешь и больше ничего не видишь. Кто из нас может сказать, что в молитве, даже в самые страшные моменты божественной литургии, даже в моменты, когда к нам приближается Бог, как бы чувственно, мы не можем на него взглянуть, потому что его слава такова, что мы слепнем от него. Бог нам открывается как бы свет не вечерний, о котором мы поем во всенощную, в конце вечерней, как тихий, радостотворный свет, как свет, о котором говорится в Евангелии. Свет, который является жизнью человека. Он нас не слепит. Он является к нам в такой славе, который мы можем пережить, который мы можем вынести, и который будет нарастать и нарастать по мере того, как мы будем способны стоять и видеть. Вы, наверное, помните видение Матавилова, святого Серафима Саровского, во славе. Вы, наверное, помните, как на горе Синайской Бог явился во славе своей Моисею. И что тогда было? На горе была тьма. Все люди, которые были у подножия его, ее, видели тьму, грозу. Казалось им, будто разжженная печь распространяет свою тьму. А когда в эту же тьму вошел Моисей, она оказалась сиянием божественного присутствия. Вот о чем говорится. Но где мы? Мы, верующие, мы крещенные. Кто из нас может сказать, что в этом мы знаем то, чего не знают еще не крещенные, но уверовавшие? Кто из нас может говорить, как Таврион говорил о безмерной милости Божией в тот момент, когда он оказался в тюрьме и чуть ли не на 25 лет в концентрационном лагере. Кто из нас может сказать о неизреченном человеколюбии, когда мы видим ужас земли и забываем, что этот ужас мы творим? Поэтому, когда мы находимся на этой литургии облашенных, мы можем полностью в ней участвовать, потому что мы действительно не переросли эту меру, несмотря на то, что нам открылась и иная мера. Иная мера – сыновцы Сына Божия, тот, что он брат. Вы еще не стали детьми Божьими, сынами и дочерьми Божьими, в том смысле, в котором он является Сыном Божьим. И это предел. И это не невозможность, это то, к чему мы призваны. Но мы должны знать, где мы находимся. Значит, что мы должны горевать об этом? Значит ли, что мы должны ужасаться и плакать над собой? Нет. Это не значит. Потому что если мы подумаем только о том, как мы богаты в нашем нищенстве, как мы любимы в нашей греховности и несовершенстве, то мы можем с таким вдохновением, такой надеждой, такой радостью, мы можем ликовать о том непостижимом великом, который является малым по сравнению с тем, к чему мы призваны, ликовать и смирение простираться у ног Божьих. И как Нафанаил, когда он встретил Христа, и как Фома, когда он его встретил после распятия, сказал: «Господь мой и Бог мой». И вместе соглашен говорит: «Господи Боже наш, спаси люди Твоя, благослови достояние Твое, сохрани полноту церкви Твоей, освяти любящих благолепие дома Твоего, воспрослави их божественной Твоей силой, и не оставь нас, уповающих на Тебя». И дальше, в той же части оглашенных, Ты нам дал общие эти единогласные молитвы. Ты обещал, что две двое или трое согласуются между собой ради Твоего имени, Ты им даст прощение. Разве мы находимся на этой степени? Разве кто-нибудь из нас смеет сказать, что наши молитвы в литургии, в любом богослужении составляют одну сильную, совершенную гармонию сердец, умов, воли, жизни, что нет между нами несогласия, распри, разделения, подозрения, нелюбви, мстительности и так далее. Значит, мы находимся на этой степени. Поэтому и тут мы можем сказать, и мы должны понимать, что да, нам дано еще больше понимать, и увы, увы, я еще не вырос, даже в полную меру, которые призваны оглашенные. Или вернее, которые призваны оглашенные, которые вместе с верующими молятся. Потому что это молитвы, которые произносят верующие, и в которые вливаются оглашенные. Но сознанием сокрушенности своего сердца. Потому что, увы, мы не выросли в меру этих молитв и не переросли их.
Вы прослушали фрагмент беседы митрополита Антония Сурожского о божественной литургии, запись 9 апреля 1991 года. Мы продолжим знакомство с циклом бесед, посвященных содержанию божественной литургии, в ближайших эфирах радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского.